Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгения Иванкина.
Знаешь, Семен, прежде чем начать программу, я хотела бы сказать следующее, что, готовясь вот к сегодняшнему гостю, я поняла, четко осознала, что действительно существует два мира. В одном мире живу я, а в другом мире живет наш гость.
А я в каком?
Ты живешь в том, в котором я живу. Иногда эти два мира пересекаются. Как это случилось сейчас? Наш гость из мира IT-технологий. Профессия IT-специалист. Дмитрий Егоров у нас сегодня в гостях. Дима, привет.
День добрый.
IT-специалист, руководитель департамента разработки программного обеспечения в крупной российской компании.
И как тебе живется в этом другом мире?
Хорошо.
Почему другой мир, Дим? Потому что у вас в вашем мире очень много профессий, есть свои языки, есть своя музыка, чуть ли и не врачи есть.
Есть.
Нейрохирургия. Что я говорю о нейросети, это как делать, вот нейрохирургии делают у человека операции на головном мозге. Вы, айтишники, делаете операции с нейросеткой. Там, вот этот головной мозг для меня. Философски я зашла, но тем не менее, вот я хочу узнать ваш мир получше. И взяла такую именно большую профессию IT-специалист. Вот давай, наверное, в ней подробнее разбираться.
Давай. Это очень широкое поле.
Вот. Будь добр, дай определение, кто такой IT-специалист.
Сейчас только в двух словах. Я два слова тоже вставлю сюда. Мы живем в современные, вот в наши дни, понимая многие вещи чисто визуально. Да? Вот как работает телевизор, я знаю по каким-то описаниям. Там нейроны куда-то бьются в какой-то... Но как понять вот этот мир ваш, математический, непонятный совершенно для меня? Человек, который сидит у компьютера, что-то там, какие-то коды набивает, и получается нечто...
Для вот меня я всегда, говорю.
Всегда
это
загадка.
Это отдельная
была.
Вселенная. Давай сначала начнем все-таки с моего вопроса.
Дима. Да, но они Дима. На самом деле близки. Можно очень лаконично это охарактеризовать следующим образом. Мы занимаемся вычислениями. Все IT характеризуется только вычислениями, да, и все области, которые есть внутри IT, призваны к тому, чтобы что-то вычислять.
Что-то из чего-то?
Математики...
Или что-то куда-то.
Математики тоже занимаются вычислениями.
Мы очень близки.
Но они, тем не менее, не IT-специалисты.
Понятное дело, потому что математика – это общий базис, да, который используется IT-специалистами для тех самых вычислений, да, как бы, и для реализации этих вычислений, потому что математики могут что-то на листочке, мы делаем это массово.
Работая со своим определенным предметом, это может быть компьютер, любая техника получается, да?
Любая.
Ну, понятнее, понятнее не
любая
стало.
Любая цифровая вообще. Техника.
Понятнее
хорошо,
не стало.
Начинаем копаться тогда подробнее. Какие существуют направления в вашем мире IT-технологий?
Но сначала, наверное, стоит разделить IT-технологии на программную составляющую и аппаратную составляющую. Ну, аппаратная составляющая производит какие-то физические предметы, сетевые устройства, не знаю, серверы, да, компьютеры.
Ну, железо.
Телевизоры. Железо.
Железо,
да.
А
программная составляющая производит софт.
Начинку, то есть?
Ну, начинку, да.
Переходите на язык нашего мира.
Хорошо. Но мне тяжело перестроиться, я просто...
Это понятно.
Я трудоголик, да, я много тружусь, и у меня бэкграунд определенный.
Итак, программные и аппаратные специалисты, да?
Это вот первое такое базовое разделение,
которое... Подожди, а ты кто? Ты какой?
Я на стыке, на самом деле. Так получилось, что последние лет 5 я ушел ближе, ну, тоже в программном, все в программном, но ближе к аппаратной части, да, как бы ближе к инфраструктурным историям.
Дальше есть какое-то разделение? Дальше как делится?
Дальше, ну, в целом, основой, да, как бы, если мы говорим про программную, про аппаратную я не буду, я там не специалист, да, не глубокий специалист, да, я понимаю общие принципы, да, как бы, но не углублялся, хотя мое образование, оно изначально комбинировано, оно и про программную, и про аппаратную часть.
Прости, пожалуйста, то есть человек, который чинит мышку компьютерную, это аппаратный специалист? Ну, я грубо говоря.
Он вообще не айтишник.
Это, наверное, да. Это вот, наверное, он сервисник. Там есть, да, обслуживающая история, которая направлена на то, чтобы поддерживать что-то в рабочем состоянии. И это не всегда в том плане IT-специалист, хотя их, конечно, таких специалистов относят к IT. Это отдельный предмет, да, как бы там тоже есть много своих нюансов.
А давай-ка ты сначала... Я напомню, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Трудоголики». Расшифруешь IT тем, кто не очень понимает.
Информационные технологии.
Все просто.
Все, все абсолютно.
Сокращенно, айтишник.
Это понятно, айтишник.
Да, да.
Айтишник.
Итак, программная специалисты, аппаратные специалисты, есть еще обслуживающие, да, я так понимаю.
Ну, они как бы там, третьи, и там, естественно, и там, и там есть, да. Просто везде есть своя специфика, да, там в аппаратном направлении, так скажем, да. Там схемотехника, топология, да, как бы и прочие все истории. Там есть
я
тоже
вижу глаза
софт,
Жени.
Там тоже есть свой embedded soft, так называемый.
Так, продолжаем.
Да-да-да, вот. А есть непосредственно программная, да, часть, ярким представителем которой являюсь я, и в этом направлении у нас там выделяются, ну, мы все работаем ради того, чтобы писался код, то есть программист — это такой, наверное, основа, да, некое ядро, да, как бы вот этой прикладной области, а все остальные, они направлены на то, чтобы вот программист, он быстрее код писал и лучше его, качественнее.
Код — это значит создавал язык какой-то определенный,
нет,
или нет?
Нет, это значит, используя язык, писал те или иные алгоритмы, да, реализовывал те или иные алгоритмы, которые ведут нас к тем самым вычислениям, о которых я говорил в начале.
Это вот эти вот абракадабры, которые появляются, да, на черном, да, да, экране.
В кино туда я лучше видела. Не лезть.
Вот я все равно никак не могу понять, как из этих значков, буквок, циферок, которые строится там в эти сумасшедшие ряды, потом рождается что-то объемное, что-то 3D-шное, что-то конкретное. как эти циферки и буковки могут создать?
Это вот код, да?
Этот код самый, да.
Как это вы очень глубоко сейчас копаете. На самом деле все очень примитивно, да, как бы прям вообще примитивно.
Ну,
да?
Ты вам сказал.
Налей единички. Вот, процессор берет, там получает какой-то объем, налей единичек на вход, получает инструкцию, преобразует, выдает другой набор, налей единичек. Все.
Так просто все.
Все. Хорошо, давайте разбираться еще более подробно. Я поняла, что ничего не поняла. Разработчик.
Да.
Это кто?
Это математик, условно говоря. Вот вы привели в начале, да, пример, что математики, они тоже занимаются вычислениями. Программист, он тоже занимается там. В итоге он даже не занимается вычислениями, он проектирует программу для того, чтобы она вычисляла что-то, да, вот так вот скажем.
Это разработчик.
Это разработчик, да.
Отлично. Дизайнер. Основная задача дизайна. Дизайнер — это кто?
Дизайн — это в наше время это очень широкое понятие. Вообще было несколько таких, как правильно сказать, этапов, да, как бы становления понятия дизайн в информационных технологиях. И когда-то это сводилось все к некому интерфейсному, да, как бы дизайну, то есть, ну, вот что-то где-то располагать. Потом стали образовываться такие понятия, как user experience, это когда мне надо что-то побыстрее сделать, а дизайнеру надо подумать о том, что мне, как пользователю, было бы удобнее вот мне нажимать так или вот как-нибудь,
ну,
так.
Ну, условно говоря, это интерфейс.
Это не то, чтобы интерфейс, это использование интерфейса.
Ага.
Это правильное использование интерфейса, и об этом думает дизайнер. Сейчас дизайн пошел дальше, то есть дизайн стал думать... промышленный некий дизайн, да, понятно, это не тот промышленный дизайн, который там есть в корпусировании каком-нибудь, да, который там в аппаратной всей истории есть, там тоже есть промышленные дизайнеры, но вот промышленные дизайнеры в софте, они думают широко о том, как вообще надо спроектировать софт, в том числе выдавая некие требования к архитектуре этого софта, в том числе и на раннем этапе формируют, опять же, требования к разработчикам, к аналитикам для того, чтобы они правильно этот софт не просто с точки зрения интерфейса написали, но эксплуатации этого софта в дальнейшем и так далее.
Часто говоришь, я смотрю внимательно на Женю. У нее в глазах от понимания до ужаса проходит...
Я же говорю, я из другого мира. Я пытаюсь понять мир Димы, конечно.
Я
пытаюсь, я честно пытаюсь.
Я честно скажу, ничего не понял, но было интересно.
Тогда я вопрос из моего мира задам такой. Человек, который занимается приложениями. У нас в телефоне очень много приложений. Это кто по профессии в IT-специалист?
Очень много людей занимаются приложениями. Есть инженеры, которые ответственны за выкатку таких приложений. Ну, это целый процесс.
Выкатка,
да.
Это что?
Выкатка. Ну, выкатывается приложение, да, там оно проходит массу процедур, прежде чем попасть в магазин соответствующий, проверок различных, да, и вот есть люди, которые, инженеры, которые за это отвечают. Есть люди, которые отвечают, ну, как я говорил, программисты за написание кода, есть дизайнеры, которые думают о нем как бы на берегу, когда еще приложения нет, но его надо будет создать, они там размышляют, да, прикидывают, какие-то концепции строят, сценарии и так далее, потом что-то это утверждается, что-то отмирает, да, и вот, ну, такая цепочка.
Вот мы, Дим, мы выяснили, что существует основных два направления, аппаратные и программные, а вот сколько существует специализаций в программном направлении? Ответ на этот вопрос через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия IT-специалист. Профессия называется широко, а вот сужаем мы ее вместе с нашим гостем Дмитрием Егоровым, IT-специалистом, руководителем департамента разработки программного обеспечения в крупной российской компании. Дим, так сколько же хотя бы примерно существует специализаций в таком направлении IT, как программное?
Ну, базовых где-то в районе, наверное, 6 специализаций, но их можно еще раздробить, и все очень сильно зависит от той ситуации, про какой софт, про какое программное обеспечение мы говорим, потому что программное обеспечение тоже бывает разное, и как вот обычный обыватель мы видим в основном программу и воспринимаем ее, такой термин, как приложение, но зачастую, и даже я бы не сказал, что, наверное, большая часть программистов вообще в мире, да, занимается именно таким программным обеспечением. Есть еще и бизнес-приложения, да, которые имеют свою специфику. Есть системный софт, это отдельный класс, да, там операционные системы там, и так далее. Да. Все очень сильно зависит от того, какое программное обеспечение разрабатывается. И вот базовых таких специализаций может быть там 6, 7, 8.
Назови 6 основных базовых.
Давайте, это я так из головы, да, но я попробую перечислить. Это то, что мы уже обсуждали, это дизайн, это архитектура, это аналитика, это тестирование, это разработка и это инженерия. Я не беру сейчас управление, да, я давно уже, на самом деле, никто из этих 6, я в основном управляю, да.
У тебя менеджмент, да?
У меня менеджмент. Mm-hmm. Есть еще менеджмент, но его немножечко отдельно, потому что мы как это, такая нашлепка, да. Нас может быть, может не быть, но шоу должно продолжаться.
Я же говорю отдельный мир со своими отдельными профессиями.
Да.
Где обучают по основным базовым направлениям?
Очень такой специфичный вопрос, да, есть, понятное дело, там некие, как это, законодатели, да, так скажем, российские, я не буду их по
вузы
пальцам перечислять, вузы, да, но, как показывает моя практика, среднее специальное образование, зачастую колледжи, да, они тоже дают довольно-таки неплохих и мотивированных, так скажем, специалистов, которые очень хорошо вливаются в профессию, и поэтому здесь я не могу сказать, что вот прекрасные программисты там, прекрасные там архитекторы там. Нет такого, да, это очень такой еще карьерный трек имеет большое значение, да, и саморазвитие, желание развиваться, да, и вообще видение, может быть, задатки, да, какие-то природные.
А как ты относишься к курсам, к онлайн-курсам? Я, например, у меня есть свое профессиональное образование, но я знаю, что айтишники много зарабатывают, хорошо живут, работают удаленно из любой точки мира. Почему бы и не дополнительно получить образование, не ходя в вуз, а там сколько поучился, скачал себе несколько видеоуроков, и ты уже IT-специалист.
Короче, берешь учеников?
Нет, естественно, я беру людей на стажировку, это неотъемлемая часть производственного, да, программно-производственного процесса, всегда должна быть молодая кровь и так далее, но это чуть-чуть не тот вопрос,
да,
который
да,
был
да.
задан, да. Отвечая на вопрос, ну, я постараюсь максимально гуманно, да, чтобы никого не обидеть, в курсы я, конечно, не верю, но я верю в то, что при определенных условиях тому или иному человеку при определенной его мотивации это может помочь. Вот.
Ну, сам бы ты не стал учить с нуля?
Ну, я постоянно учу, но мне все. Достаточно самообразования или наставничества тех людей, от которых мне есть что почерпнуть.
Дима, как ты считаешь, в IT-специалисты идут люди только с определенным складом ума? Творческие люди не могут стать IT-специалистами?
Могут. Нет, это не определенного склада ума. У меня есть примеры людей сугубо гуманитарного бэкграунда, да, которые стали вполне себе уверенными, да, IT-специалистами. То есть в этом нет проблем.
Угу. Но мне казалось, что все-таки айтишники – это люди немножечко с другим взглядом на жизнь. Я как-то так часто попадал. Я спрашиваю, ты айтишник? Он говорит, да, как ты узнал? Ну, я вижу. Не знаю, вот есть какой-то еще... Тебя бы я за айтишника не принял. Давай так.
Ну,
ты выглядишь гораздо
такое.
Более творческой личностью, чем вот этот вот сидящий у своего компьютера, постоянно пялющийся в экран айтишник.
Это тоже стереотип. Айтишники бывают разные.
Теперь понял.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Ну, раз уж мы заговорили об образе айтишника. Я согласна с Семеном. Когда говорят, что ты айтишник, то ты представляется человек в очках.
Другой ботаник.
Ботаник такой, да, скрюченный, сидит, и вот там что-то там вообще не видит все, что вокруг. Человек не приспособленный к реальной жизни, к бытовой жизни.
Ну, интроверт такой немножко.
То есть весь в себе. такой складывается образ. Давай его тогда развеивать, что ли, что это не так?
Нет, такой образ имеет право на жизнь, такие люди тоже встречаются, но все очень индивидуально, и это не является, ну, не то, что нормой, да, это не является повсеместным. Ну, такие люди встречаются. Но, правды ради, да, такие люди встречаются везде.
С другой стороны, давай вспомним Павла Дурова, айтишник, ты посмотри.
Ну, он больше
менеджер. Или Илон
Маск.
Ну, а это все равно IT. Это IT-специалист. Они... Дмитрий Егоров у нас тоже менеджер.
Тоже менеджер, вот и поэтому я и думаю,
но
что
для,
менеджер.
Но для начала все равно это полная профессия, да, как мы выяснили, IT-специалист.
Да.
Да, то есть современные представители IT-отрасли очень даже ничего выглядят.
Я тебе на это отвечу. Я, как человек, много работающий с музыкантами и с музыкой, могу сказать, что в любом музыкальном коллективе, особенно если это коллектив рок-н-ролльного склада, вокалист очень сильно отличается от басиста. Басиста всегда видно. Все музыканты. Но я точно знаю, ты басист. Он говорит, да, как ты знаешь. Я вижу по этому взгляду в себя и по вот этому внутреннему состоянию. Так что и у айтишников тоже есть разделение, безусловно. Теперь я понимаю...
Все так.
Да-да-да.
Все так.
Теперь я понимаю, как это можно ну, для себя как-то разделить в голове своей. Хорошо, а сколько учится вообще обычно на айтишника?
Ну, где-то года 4.
Четыре.
Это
общий курс университетский.
Ну, это общее университетское образование, а дальше, естественно, чтобы войти в карьеру, ну, минимум 3 года надо.
То есть 7 лет?
Ну, такое, да, как бы вот погружение, да. Ну, бывают примеры, ну, это, наверное, исключение из правил, да, бывают примеры фаст-трека такого, да, когда люди быстро идут, но это, наверное, большие задатки школьные, да, могут сказываться, или увлеченность, да, определенная, тогда люди быстрее, а так где-то ну, года 3 после колледжа или университета.
А в науку потом вот IT-специалисты уходят после окончания, допустим,
бывают
университета?
Разные примеры, да, бывают из науки, это было, наверное, вот на пороге там 2000 года, да, там где-то вот. Из науки много людей приходило в информационные технологии. Сейчас есть и обратная тенденция, или есть комбинированные истории, да, когда наука, она очень сильно сопряжена, да, с вычислениями. Просто, ну, не вся наука, понятное дело, но много таких направлений в науке, они сопряжены с вычислениями, и, в принципе, можно быть и айтишником, и ученым.
То есть кандидат технических наук становится, правильно я понимаю?
Ну, это уже,
если
наверное,
хочется...
градация все-таки академическая, да, там как бы кандидат
технических наук. Почему только кандидат?
Нет, ну я имею в виду, ну, доктором потом,
доктором
без, ну, профессором,
это уже,
конечно,
это все-таки академическая
стать.
История, да, это как это не специалитет, да, это больше с точки зрения образовательного трека, да, как бы.
Не знаю, как прозвучит этот вопрос, но я его все-таки задам. Дима, как ты считаешь, какое самое, может быть, сложное направление в IT?
Сложный вопрос. На самом деле в любом вот из перечисленных даже мной направлений есть свои сложности, но... Ну, наверное, программист все-таки это самая сложная тема, да. Программирование – это самая сложная тема.
Это вот разработчик, да?
Ну, разработчик, да, да.
Угу. Вот этого ПО-обеспечения такого, да?
Да?
Программного обеспечения.
Немножко времени еще есть, я задам этот все-таки вопрос, он у меня крутится. Раньше айтишники очень сильно и активно уезжали из страны, теперь возвращаются. Соответственно, сейчас у нас в России есть что делать IT-специалистам и есть на чем зарабатывать.
Все так, у нас нехватка IT-кадров, да, тотальная нехватка. У нас сейчас рынок соискателя, а не работодателя.
Все-таки пока еще не хватает айтишников. Надо идти учиться.
Ну,
надо
молодым специалистам, да, или тем, кто планирует получать ту или иную специализацию, надо учиться.
На самом деле это очень странно, что не хватает, потому что IT-специалистам предлагают, ну, все.
Очень много.
Очень много.
И соцпакет
и вузы хорошие у нас. Почему, в общем, молодые люди не выбирают? Или, может быть, они выбирают, но потом уезжают? Остается.
Тут есть определенный механизм, который можно охарактеризовать следующим образом. Любая автоматизация ведет к потребности в большей автоматизации. И чем больше пишется кода, тем его больше надо писать.
Именно поэтому не хватает
именно
рук.
Поэтому не хватает... людей, да, которые могут работать в этом направлении.
Я хочу напомнить, что у нас сегодня профессия IT-специалист, и у нас в гостях Дмитрий Егоров, IT-специалист, руководитель департамента разработки программного обеспечения в крупной российской компании.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Мы уже выяснили, что учатся 4 года, и 3 года входят в профессию. В итоге это, я имею в виду, как раз когда это учится системно, да, в университетах. Ну, вот есть у меня один знакомый, парнишка, которому там уже под 30. Он занимался компьютерами много лет, но решил стать программистом. Накупил себе кучу литературы всякой разной, там, толстенные книги, талмуды, какие-то сайты изучает. Возможно ли стать хорошим программистом, давай так, раз это самая сложная история, без всяких разных университетов на самостоятельном, так, в самостоятельном полете.
А хороший программист – это такое условное довольно-таки понятие, все очень сильно зависит от ситуации. Для кого-то ты можешь быть хорошим программистом в каких-то условиях, для кого-то другого, да, в других условиях можешь быть не очень пригодным, да, так скажем. Но в целом, конечно, такой путь есть, и здесь все зависит от целеустремленности, от желания, от того, насколько там, ну, человек просто упертый, да, и сколько у него есть запаса энергии.
Ну, то есть категорически нет, ты не говоришь.
Категорически нет, я не говорю.
Скажем, хирургом стать самостоятельно невозможно.
Нет, здесь все-таки немного другая прикладная область. Это мы хоть и проводим иногда операции на открытом сердце, но они все-таки даже в случае фатальном имеют несколько другой исход.
Хорошо сказано. Люблю я такие аналогии. Дим, ты не раз говорил, пишется код. Как долго пишется код? По времени.
Смотря что мы измеряем. Если мы берем какое-нибудь приложение, о котором мы уже сегодня говорили, ну, это то в среднем 9 месяцев.
Это понятнее для человечества.
9 месяцев?
Да.
Рождение ребенка.
Да.
Подожди, 9 месяцев на одно приложение?
Ну, где-то так, да.
Боже мой, аналогия.
Ну, все сильно зависит. Конечно, если это приложение, там, я не знаю, с одной страничкой, на котором кто-то машет ручкой, такое можно и за 15 минут написать.
А серьезное приложение, серьезное
приложение, как правило, да, когда бизнес потребность, да, имеет под собой какую-то глубокую выкладку, да, когда имеет ряд процессов и так далее, то, ну, в среднем, так скажем, это 9 месяцев.
А игра?
С играми немножечко другая такая, свой островок, я в него, честно, не ходил. Только в детстве и совсем в рамках таких ознакомительных каких-то собственных интересов, и там, ну, по случаю, да, так скажем. Вот, не могу сказать, но где-то, я думаю, примерно так же.
Примерно около
примерно
года.
Примерно где-то около года, да.
Что касается популярного сейчас и очень модного, и я считаю, что и за этим будущим, направление как нейросеть. Нейросеть тоже как ребенок. То есть мы до этого сказали, приложение рождается 9 месяцев, нейросеть. Так вот, с нейросеткой ее воспитывать, ее же обучать надо. Я вот понабралась из того мира вот этих вот уже вещей, да. Дима, сколько ее? Тоже смотря для каких целей? На нее требуется времени.
С нейросетями все очень тоже имеет свою специфику, да. Это не совсем мой предмет, но понимая, как все это устроено, да, естественно, я слежу за тем, как это развивается, эта технология развивается, то с нейросетями, наверное, тот, кто больше имеет ресурсов, тот и может их развивать. То есть, ну, нейросети, они очень сильно упираются в ресурсы, да, и почему вот чат-GPT тот самый, да, как бы всем известный, взлетел, да, потому что очень большое, колоссальное количество ресурсов для выращивания этой нейросети было потрачено соответствующими там инвесторами, да, и соответствующими компаниями, да, там, группа компаний.
Для нее тоже пишется определенный код?
Естественно.
То есть сначала
это тоже
код.
Алгоритмы, все то же самое в основе, да, просто это своего рода, там, своей специфики алгоритмы, которые используют определенные численные методы.
Но по времени, сколько она создается, ты не можешь сказать?
По-разному. Ну,
самое максимальное, хорошо.
Ну, это бесконечный, бесконечный путь.
То есть нейросеть никогда не будет развита в полной мере, она все время будет развиваться.
Как и любое программное обеспечение, да, оно всегда будет куда-то развиваться. Редко программное обеспечение останавливается, да, в своем развитии.
Я хочу напомнить, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Сегодня мы беседуем с IT-специалистом. Я где-то читал, ну, то есть много об этом говорят, что Россия на сегодняшний день самая цифровизованная страна в мире, а за приложением госуслуги, иностранцы, приезжающие в страну, кланяются в ножки и говорят, что у нас, боже мой, такого счастья не имеется. Это правда?
Ну, в части госсектора, да, мы действительно очень передовые, и мы имеем хороший задел, который надо развивать дальше. Я думаю,
то есть это правда?
В этом направлении, да.
Мы передовики здесь?
В госсекторе, да.
Круто.
Ну, я не могу сказать, я не сравнивал, да, как бы специально этим вопросом не занимался, но понимая там контекст и общаясь с коллегами, друзьями, в том числе живущими там много где по миру, да, я понимаю, что Россия, она одна из первых в этом направлении.
Дим, как ты считаешь, можно ли сделать какие-то открытия в информационных технологиях? Были люди, которые открыли вообще всемирную паутину?
Но они ее не открыли.
Ну,
да,
создали,
они ее создали,
да.
Как бы. Я думаю, все-таки открытия в реальном, да, как бы ракурсе науки, они могут быть конвертированы в изменения, в том числе и довольно-таки революционные, в информационных технологиях. Но сделать открытие в информационных технологиях, это, наверное, больше к открытиям в области математики.
А что можно тогда создать еще того, что вот, вот у тебя какая мечта? Как у IT-специалиста в своей профессии.
Я, видите, я в основном управленец, да, и там все мои планы на будущее, они связаны с направлением управления больше, да. Я про прикладную историю больше ее использую.
Ну, ты же с ними общаешься, с этими людьми? Может быть, они, конечно, о чем-то мечтают? Вот какие сейчас самые основные мечты у айтишников по созданию чего?
Чтобы затраты временные, да, и в том числе...
Когнитивные.
Когнитивные, правильно, да. Когнитивные были минимальные, а эффект был максимальный.
Это везде.
Но это, я думаю, так у людей всегда, да. Но к этому есть определенные предпосылки, возвращаясь, да, к теме искусственного интеллекта и нейросетей, да, они, конечно, повысят, так скажем, показатели качества и скорости разработки. Повысят. Я не могу сказать, что повысили, но мы идем туда. Но мы человечество.
А нет, вот насчет человечества, нет опасений, что эти самые нейросети и всякого рода искусственный интеллект рано или поздно поглотит человечество?
Нет, конечно.
Спасибо.
Оно же логикой не обладает.
А вдруг?
Нет.
Не сможет?
Ну, пока нет к этому предпосылок.
Мне очень хороший вопрос, на мой взгляд, особенно айтишнику. Угу. Я понимаю, что вы дружите с ними, то есть это ваша семья, это ваш мир. Но вот действительно, есть ли опасения о том, что этот мир прям поглотит вот это вот нас, живое существо?
Какое-то время назад было невозможно представить себе то, что сейчас делают нейросети. Поэтому где гарантия, что нейросети или искусственный интеллект не приобретет и логику, и чувства, и все остальное?
Ну, для этого же нужна душа,
угу.
А это неодушевленный предмет. Здесь невозможно.
Ведет он себя порой как очень одушевленный.
Это просто красивое и грамотное повторение определенных лексических конструкций. В этом нет глубинного...
Я тебе скажу по секрету, и у людей бывает иногда просто бывает. Логическое повторение бывает. Каких-то там конструкций.
Но, тем не менее, даже и такие люди иногда руководствуются не головой, а сердцем.
Ладно, убедил.
Дим, как ты считаешь, какой самый главный минус в работе айтишника?
Мало подвижности. Ну, малая подвижность. Это основной минус.
Технологии позволяют VR-очки.
Дело не
двигайся
в этом. Концентрация.
Работай.
Для того, чтобы работать эффективно, работать над сложными задачами, нужна определенная когнитивная такая концентрация, которую в движении ты достичь не можешь. Это состояние, ну, а-ля медитативного покоя, да, определенного, в котором ты можешь быть очень эффективным. Двигаясь, так не получится.
Как интересно. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». А бывает ли у айтишников выгорание?
Конечно, бывает, как и у каждого человека, просто айтишники
вы
почему-то любят об этом говорить, да, как бы много, да, но в связи с тем, что как раз-таки опять про айтишников, да, что мы говорим про программную историю, да, про софт, мы не создаем своими руками то, что можно потрогать, в этом есть определенные нарушения, да, как бы связанные с получением удовлетворения, да, от достигнутого результата, и даже понимая, что ты написал хорошую программу, вот она хорошо работает, это иногда начинает не приносить того удовлетворения, которое движет человеком. Да? Ну, достижение этого удовлетворения, вот, ну, самодостаточность некая, да, я сделал классно. Это довольно-таки тяжело. Из этого может проистекать выгорание.
Как этого избежать? Ну, то есть, как вы входите из своего мира в мир...
Ну,
реальный.
Как делает большинство айтишников, они меняют работу.
Они меняют работу?
Да, ну, в смысле, я поработал в одном месте, пошел в другом месте, пошел в третьем.
Место работы.
Да, место работы. Иногда кто-то меняет чуть-чуть там специализацию. Да, может такое быть, но это редко в основном. Если человек действительно хороший специалист, он это, как правило, ценит.
А вот хороший специалист, добившись какого-то серьезного результата, может ли потом вообще уйти из IT?
Ну, конечно, такие примеры бывают, есть, но они бывают во всем, да, как вот, ну, просто вот, вот что-то поменялось.
Выращивать не розы, знаю, пошел.
Ремесленником захотел быть, да, вот, вот, и выращивать розы, да.
А тогда такой вопрос, немножко некорректный, возможно, сразу прошу прощения. А ты можешь гордиться тем, что ты что-то создал такое, что действительно стало популярным, известным, нужным огромному количеству людей? В IT-профессии.
Да, есть такие кейсы, так скажем, вокабуляр, но я о них не буду говорить.
Хорошо, ну то есть чем гордиться?
Есть, конечно, да.
А вот когда есть чем гордиться, выгорание откуда?
Ну, это же свойство человеческой памяти. У меня выгорания нет, я не выгораю, да, как бы. Я там это, как встал на эту лыжню, да, так вот и еду, да. Но все равно, как у любого человека, есть определенные свойства памяти, да. Он сегодня гордится, завтра, ну, погордился, как уже не очень как-то помнится, да, ну, где-то это было, да, и вот. Устал.
Я почему спросил, потому что бытует такое мнение, что выгорание случается у тех людей, у которого мало результата, а у тех, у кого есть результат, одна красивая, хорошо написанная книга, другая, третья, то и выгорание приходит реже.
Ну, наверное, да, в этом есть действительно доля истины, да, но не всегда только так.
Есть ли у Дмитрия Егорова кумиры в своей профессии?
Ну, есть ориентиры.
Кто?
Ну, это персональная история, да.
Да, безусловно.
Я ориентируюсь в основном на тех людей, которых я знаю, да. Я называть фамилии, ну, наверное, не буду сейчас.
То есть
да.
Не будешь называть сэр Тимоти Джон Бернсли?
Не, я не буду называть
Джеймс
больших
Гослинг
великих,
не
да, как бы. Я же с ними не общался, я их не видел, не знаком.
Ну, я думала, что вот именно ориентир – это отец языка программирования. Вот это ориентир для программиста, да? Или там
создатель. Не, ну, про таких людей интересно почитать, да, что-то
понятно.
Для себя почерпнуть. Но, ну, наверное, это даже не ориентир, это просто как, ну, информация, да, которая полезна.
Хорошо. Как отдыхает айтишник Дмитрий Егоров?
И отдыхает ли?
Хорошее дополнение. Естественно, стараюсь отдыхать. Это семья. Семья придает много сил и открывает большие возможности. Поэтому в основном это в семье. Нахожу силы, да, там.
Ты когда отдыхаешь, ты не сидишь с семьей, а сам в телефоне.
Такое тоже бывает.
Но это уже не отдых же. Любое соприкосновение с гаджетом – это твоя работа.
Нет.
Нет?
Ну, как любая смена деятельности – это отдых, да, поэтому с этой точки зрения, ну, почему бы и нет. Я стараюсь не злоупотреблять, но бывает. Я думаю, у всех из нас.
Хорошо. В общем, айтишники, как теперь я понимаю, в принципе, обычные люди.
Нет.
Нет-нет, я сейчас говорю о чисто внешнем проявлении. Обычные люди с необычным внутренним миром, скажем так. Смотришь на человека, вроде бы такой же, как и все, а он постоянно что-то вычисляет. Ты же не можешь смотреть на какие-то, ну, скажем, программы или на какие-то приложения без мысли, блин, как это сделано? Так и так считаешь?
Примерно так.
Да.
Все-таки в конце программы я хотела бы задать вопрос о том, какие, Дима, основные плюсы в работе IT-специалиста, чтобы людей заманить в эту прекрасную профессию, где они найдут себя?
Всегда есть интересные задачи, всегда есть куда расти, и, в принципе, не видно конца и края горизонтом.
Ну, то есть можно бесконечно развиваться.
Можно бесконечно развиваться.
Это
да.
Хорошая мотивация.
Безусловно. У тебя такая же была мотивация, когда ты пошел в эту профессию?
В целом, да, наверное. Ну, я в тот момент не думал о какой-то мотивации, да, это был там юный возраст, поэтому я просто пошел и все, потому что я умел, что-то мне нравилось, что-то, может, не нравилось, да, но тем не менее.
Ты хорошо знал математику?
И математику хорошо знал, и программированием занимался с детства.
Прекрасно.
По-моему,
мне
очень
чуть-чуть стало что-то понятно.
Мне нет,
но я на самом деле все равно. После программы я все равно считаю, что IT... Специалисты – это люди из другого мира. Прекрасные. И мы с вами, конечно же, мой мир с миром Дмитрия Егорова как-то пересекается, потому что без этого никак. Но, тем не менее, понять мне сложно. Тем не менее, профессия увлекательная, богатая, как мы понимаем, да, Дим?
Да.
Денег много приносит. Что очень важно.
Богатый в этом плане. Да. Я про богатство такое, как, опять же, в своем контексте. Но по-разному денег приносит. Да? Все же тоже очень сильно зависит и от амбиций человека. Ну, возможности к достижению финансового результата есть.
Так что, уважаемые друзья, за IT-специалистами, конечно же, и настоящее, и будущее. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Егоров, IT-специалист, руководитель департамента разработки программного обеспечения в крупной российской компании. Дима, спасибо тебе большое за интересный разговор, за то, что ты нам приоткрыл тайну своего мира, своей профессии.
Спасибо.
И ждем новых открытий. До свидания.
До свидания.
Пока.
Трудоголики.